его свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» прогуляемся по франкфуртской книжной ярмарке, поздравим Джона Ле Карре с 80-летием и встретимся с Беттиной Штангент, автором книги «Эйхман до Иерусалима». А начнем разговор о литературных событиях, сообщение о лауреате Букеровской премии 2011 года. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян побывала на пресс-конференции по поводу вручения этой литературной награды.
В этом году Букер достался Джулиану Барнсу, одному из самых известных британских писателей. Его недавно вышедший роман «Ощущение конца» – искусно выполненное тщательное исследование человеческой памяти, демонстрирующее ненадежность этого инструмента. Свое выступление на церемонии вручения премии Барнс начал рассказом о Хорхе Луисе Борхесе.
На постоянные вопросы о том, когда же ему дадут Нобелевскую премию, Борхес отвечал так: «По-видимому, где-то существует небольшая фабрика, работающая на то, чтобы этого никогда не произошло. За последние годы мне самому, в редкие моменты легкой паранойи, то и дело начинало казаться, будто подобная таинственная организация существует и здесь. Словом, я испытываю большую радость и не меньшее облегчение от того, что Букеровская премия присуждена мне».
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая вручается ежегодно писателям из Британского Содружества. Денежный приз составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. На этот раз в шорт-лист премии вошли книги как известных авторов, так и дебютантов. Первый роман британца Стивена Келмана «Птичий английский» написан от лица мальчика, только что приехавшего в Англию из Ганы. Другой дебют – «Подснежники» Эндрю Миллера – триллер, действие которого происходит в Москве начала 2000-х годов. Начинающий канадский автор Патрик Дэвид вошел в шорт-лист с романом «Братья Систерс» – вестерном, где события разворачиваются в Америке времен золотой лихорадки. Финалистом стала еще одна канадская писательница Эсси Эдугян. Ее «Блюз-полукровки» – история, увиденная глазами темнокожего джазового музыканта в Берлине в годы Второй мировой войны. Наконец, англичанка Кэрол Бёрч, автор нескольких книг. Действие ее последнего романа «Зверинец Джамраха» происходит в середине XIX века. Председателем жюри Букера в этом году была Стелла Римингтон, в свое время глава британской спецслужбы MI5, сама написавшая несколько шпионских романов. Позицию жюри она не раз формулировала так: «Книги нужны для того, чтобы их читать, а не просто восхищаться ими на расстоянии». Критики реагировали на это возмущенно, указывая на то, что организаторы Букера делают ставку на легкое чтиво, пренебрегая серьезной литературой. «По нервной реакции многих может показаться, — отметила Римингтон, — будто мы, члены жюри, собираемся книги запрещать, а не награждать». Возвращаясь к победителю, нельзя не вспомнить, что Джулиан Барнс некогда назвал Букера «лотереей для людей с претензиями». Его попросили объяснить, что он имел в виду.
Отвечу на этот вопрос подобно какому-нибудь оправдывающемуся политику. Объясню свои слова в контексте. Тогда, в 1985-м, а с тех пор, как мне кажется, положение дел не особенно изменилось, Букеровская премия обладала свойством доводить людей чуть ли не до безумия. Нередко в предвкушении этой награды писатели в самом деле сходили с ума. Поэтому я сказал, единственный способ оставаться нормальным, относиться к этой игре, как к этакой лотерее для людей с претензиями. А затем добавил, по крайней мере, до тех пор, пока не выиграешь. Тогда можно будет спокойно сказать, что в жюри вошли самые светлые головы всего литературного мира.
Романы Барнса «Попугай Флобера», «Англия, Англия», «Артур и Джордж» в свое время включались в шорт-лист Букера, однако победы ему пришлось ждать с 1984 года. По его словам, он действительно испытал чувство облегчения, узнав, что четвертая попытка оказалась удачной. «Мне не хотелось сойти в могилу и получить премию имени Берил», — добавил Барнс. Он имел в виду британскую писательницу Берил Бейнбридж, книги которой входили в шорт-лист 5 раз, но при жизни премии ей ни разу не досталось. После ее смерти организаторы Букера учредили специальную награду «Лучшая книга Берил». Барнс поблагодарил издательство «Джонатан Кейп», особенно дизайнера обложки романа. Книга действительно издана с большим вкусом. Решение жюри не удивило букмекеров. В последние дни роман сделался абсолютным фаворитом. По мнению некоторых критиков, последнюю вещь Барнса можно сравнить с его первым романом «Метроленд». Они считают, что писатель возвращается к тому, с чего начинал. Кто-то из присутствовавших на пресс-конференции спросил, не последует ли за ощущением конца книга под названием «Ощущение нового начала». В ответ Барнс лишь вежливо посмеялся. Во время пресс-конференции, когда снова зашла речь о соревновании между литературой высокой и доступной, победителя спросили о том, насколько читабельным он считает свой роман. «Все эти споры о доступности – ерунда», – ответил Джулиан Барнс. «Читать можно любую книгу».
О Букеровской премии рассказывала Анна Слоняна. Со мной в студии наш обозреватель Кирилл Кобрин. Кирилл, сюрприза нет. Все ожидали, что премия достанется Барнсу, и даже возникали подозрения, что шорт-лист составлен таким образом, чтобы Барнс казался великаном рядом с лилипутами, чтобы у него не было серьезных конкурентов. Но вот, в частности, вызвало у многих недоумение то, что последний роман Алана Холлингхёрста не попал в список. Какие у вас ощущения?
Ну, с одной стороны, безусловно, было такое ощущение, что те авторы, которые книги попали в шорт-лист, ну, мягко говоря, не соответствуют уровню почти классиков, как Барнс, как Холлингхёрст, как писатели такого же уровня, как Эмис, который не попал, естественно, в Букер в этом году, он не выпускал книги, но тем не менее. Но, вы знаете, в ночь, в вечер присуждения Букеровской премии, когда была вот эта церемония в Гилдхолле, я поглядывал в Твиттере на всевозможные отклики людей. Ну, понимаете, что там сидят журналисты, они сидят с айфонами, с айпэдами, и в Твиттере пишут, что они видят, и как выходят лауреаты или кандидаты и прочее, прочее, прочее. Все отметили, что Барнс был в старых башмаках. Это значит, что он не купил новые башмаки с точки зрения той же самой теории заговоров. Это значит, что он не готовился к тому, чтобы победить в Букере 2011, и это очень активно обсуждалось. С другой стороны, он прочитал блестящую речь, действительно очень смешную. Если же говорить серьезно, то не дать Барнсу Букеровскую премию было бы действительно глупо и, в общем, даже уже неприлично, учитывая, сколько раз он номинировался. Не будем говорить с лучшими или худшими вещами, да, у каждого человека здесь есть свое мнение, и, может быть, вот тот Букер, который Барнс получил в 2011 году, это не данный ему Букер 84-го, если не ошибаюсь, года, когда он написал и выпустил лучший свой, с моей точки зрения, роман «Попугай Флобера», который действительно был прорывом в то время, в той английской литературе, открывал горизонты, и действительно в эпоху господства постмодернизма это был образцовый постмодернистский роман. Тогда этого не произошло. Потом он, если не ошибаюсь, попал в шорт-лист с книгой «England, England», которая многим нравится, но она проще значительно, чем «Попугай Флобера», но многие считают, что это крайне неудачно именно для Барнса книга. Более того, недавно литература литературные критики, ну, правда, такие, в основном радикальные, левые, обсуждали, какой самый плохой английский роман послевоенный они могут назвать. Вот «England, England» попал как раз в этот список. И в 2005 году с книгой Артура Джорджа Барнс опять попадает в шорт-лист. И эта книга опять очень интересная, на самом деле. Это история из жизни Артура Конан Дойля, когда Конан Дойль в первый раз и последний, видимо, применил способности Шерлока Холмса, распутал почти детективную историю, помог бедному невинно обвиненному человеку и так далее. Эта книга хорошая, на самом деле. Но вот, опять-таки она не получила. Затем у Барнса произошел, ну, и личная драма, и, надо сказать, писательский спад. У него умерла жена, к которой он очень трогательно и нежно относился. Он написал очень плохую книгу рассказов «Пульс», очень плохую, очень слабую. Но в то же время тогда же он написал, опять-таки, на мой взгляд, потрясающую книгу «Нонфикшн», «Nothing to be frightened of». Это книга о смерти. Это книга, такое длинное эссе о смерти, которое, вот, может быть, если бы Букер давали за нон-фикшн, то, конечно, вот эта книга была бы первым, с моей точки зрения, претендентом из всего, что написал Барнс после «Попугая Флобера». Так или иначе, он вернулся в беллетристическую форму и написал, ну, неплохую беллетристическую книгу, за которую сейчас получил премию.
Ну, вот эту премию букеровскую, возвращаемся к ней, сейчас все громче критикуют и предлагают альтернативные награды. Но вот в тот же день вручали уже в очередной раз так называемую небукеровскую премию, учрежденную газетой «Гардиан», и лауреатом стал Майкл Стюарт с романом «Черный Дронго». И возникла новая инициатива, ее идиот
психолог, это известный литературный агент Эндрю Кит, который предложил создать премию, которая будет просто называться «Литературная премия» и якобы возродит, как он надеется, дух прежнего старого Букера. Британские эксперты, которых опросила газета Independent, так скептически, прохладно отнеслись к этой инициативе. Что вы думаете, можно ли возродить дух старого Букера, если он вообще был?
Ну вот, судя по всему, его не было. Если мы посмотрим на Букера 70-х годов, то там самые разные книги, конечно, выигрывали в этом состязании. Там были книги очень традиционные для английской беллетристики. Были, надо сказать, и книги, которые были не очень традиционные. Но так или иначе, Букер всегда ассоциировался с определенной беллетристической английской традицией, которая стоит на плечах, условно говоря, Сомерсета Моэма, Ивлена Во, Айрис Мердок, если более мрачнее и серьезнее, и так далее. Но в сущности это довольно традиционалистская премия. Вот в 80-е годы и в 90-е была попытка расширить вот эти горизонты в связи с появлением поколения Барнса, Ружди и Эмиса, которые стали писать как бы другую литературу, но эти книги-то, эти авторы тоже вошли в мейнстрим. И вот когда этот мейнстрим исчерпался, а мне кажется, он сейчас исчерпался, то возник вопрос, каким образом строить литературную политику отдельно взятой Букеровской премии? Что Букеровская премия должна поощрять? Председательша жюри вот в этом году обронила очень неосторожно фразу, что они будут давать читабельные книги. Это, кстати, и вызвало...
Шпионка.
Да, шпионка и так далее. Ну, понятно, у шпионов мало времени читать романы. Что читал Джеймс Бонд? Вряд ли Беруза или Улисса, да? Поэтому проблема читабельности, она, конечно, с одной стороны, может как-то обосновать существование такого мейнстрима букеровского, но ведь читабельности кому? Человек, который, там, условно говоря, читает Барнса, не будет читать чиклит, да, то, что называется дамской литературой. Человек, который читает авангардную прозу, вряд ли будет читать Барнса. Для него Барнс просто нечитабельный. То есть это вопрос того, кто стоит, какая социальная и социокультурная и поколенческая группа стоит за этой премией. Сейчас, судя по всему, за Букером ничего такого особенного не стоит. Что касается не Букеровской премии, которую придумала газета «Гардиан», в прошлом году там был абсолютно идеальный победитель этой премии. Это Ли Рурк с романом «Канал». Это действительно новая британская проза, написанная совершенно по-другому, с упором на континентальную традицию, а не на британскую и прочее, прочее, прочее. Но вот в этом году уже выбор разочаровал, потому что, конечно, с моей точки зрения, главным кандидатом на не Букера должен был стать Ларс Айерс, его романом «Спьюрис», который весь является такой концентрацией вот этого нового подхода, новой моды среди нетрадиционной британской беллетристики. Вот как раз он и не получил эту премию. Так что не исключено, что не Букер станет, в конце концов, каким-то вариантом, ну, может, улучшенным, может быть, ухудшенным, более продвинутым, если угодно, самого Букера. Что же касается до делянки мейнстрима и попытки разделить ее на Букер и Literary Prize, как предложил вот этот литературный агент, но, конечно, это поле можно делить до бесконечности. Вопрос заключается в том, что вот насколько широк вот этот мейнстрим того, что пишется по-английски, в частности, пишется в Британии. Ну, пока он существует. Можно запросто набрать 2, 3, 4, 5 шорт-листов из примерно одинаковых читабельных, для одних нечитабельных, для других книг, кто-то победит, и это будут обсуждать. Другое дело, что и существуют классики. И вот проблема Барнса, она была проблемой как бы обиженного классика, которому наконец-то дали премию. Когда классики вымрут, тогда, видимо, и проблема Букера станет другой.
Спасибо, Кирилл Кобрин.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 18 октября, юбилей одного из самых известных английских писателей, Джону Ле Карре исполняется 80 лет. Ле Карре, бывший разведчик, написал 22 детективных романа. Первый «Звонок покойнику» вышел в 61 году, последний «Предательство по-нашему» в 2010-м. Холодная война, противостояние двух миров и то, что произошло после падения железного занавеса – темы, неизменно занимающие Ле Карре. Мы повторяем отрывки из интервью, которое корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына взяла у писателя в 1998 году.
Yes, I played a role in that movement, in, I suppose, in the sense that
я сыграл определенную роль в событиях 60-х годов, в том смысле, что разоблачил смысл холодной войны. Я говорил о ней на уровне простых людей. То, что было в моих романах, люди видели вокруг себя. Многое мне рассказывали. Ведь существовала армия, принимавших решения на свой страх и риск. Твердили, что шпионаж — это неизбежная и героическая часть этого идеологического конфликта. Я же утверждал, что это отвратительно и негуманное занятие. И, может быть, нам не следует в этом участвовать. Это и стало моим слабым голосом в революции 60-х.
That was my little voice in that 60s revolution. Of course, we always forget that it was actually Khrushchev who in part.
Мы всегда забываем, что эти события подготовил Хрущев, и что хрущевская перестройка была гораздо важнее Горбачевской. На нее как следовало бы не откликнулись, к сожалению. Хрущевская перестройка завершилась во враждебной атмосфере. Но все же был момент, когда все мы думали, что тучи рассеялись. Это стало эпохой упущенных возможностей в отношениях Востока и Запада. Но тогда мы надеялись.
Until 1987 I had never set foot in the what was then the Soviet Union. The Russians wouldn't have me. They didn't even respond to my visa applications. And
до 87 года нога моя не ступала на землю Советского Союза. Меня не хотели там видеть. Русские даже не ответили на мою визовую анкету. Впрочем, не думаю, что мне позволили бы туда поехать и английские власти. До 87-го Россия была для меня абстракцией, далекой фантазией, туманным призраком за железным занавесом. А потом, когда я впервые попал в Россию, мое впечатление было таким же, как у любого, кто попадает туда впервые. Когда вы там оказываетесь, трудно поверить, что эти люди могли быть тем самым грозным врагом нашей системы. И когда я говорил о сражении двух безумных фантазий, то смысл одно из них состоял в том, что эти люди не имели ни воли, ни возможности разрушить нашу систему. Россия просто не функционировала. В этом и состоял ее самый главный секрет. Другой — это удивительно примитивная жизнь провинции, упадок промышленности и сельского хозяйства. После 87 года я начал многое понимать. Ясно, что происходило на самом деле. Советский Союз создал некий абстрактный Rolls-Royce, воруя технологии, где только можно. Этот Rolls-Royce — советский военный потенциал, который они долго хранили. Но стоимость производства Rolls-Royce была поистине фантастической, намного больше его рыночной стоимости. Гонка вооружений требовала все больше денег, и постепенно Россия обанкротилась. Последним ходом в этой игре стал план «Звездных войн». Это, если угодно, было политическим выводом из моих первых впечатлений.
I felt they were transparent and humane and decent people.
Люди мне понравились. Я нашел их откровенными, достойными, человечными. После этого Россия меня необычайно захватила. И я время от времени продолжаю там бывать. Последний раз, когда я был в России, мне удалось встретиться с несколькими боссами местной мафии. Эту встречу мне устроили бывшие сотрудники КГБ. Конечно, трагично наблюдать, как быстро бывший Советский Союз перешел от теоретически успешной формы социализма к не менее успешной форме капитализма. Мне бы очень хотелось, чтобы между ними существовал какой-то промежуточный этап. С одним господином из российских мафиози я встретился в принадлежащем ему ночном клубе. Это был внушительного вида, крепкого сложения, лосоватый человек, словно сошедший с полицейского объявления о разыскиваемом преступнике. Его сопровождали бывшие спецназовцы, ставшие телохранителями, а у стен стояли тоже бывшие спецназовцы с гранатами на поясе. Звучала старомодная музыка. На площадке танцевали красивые деревенского вида девушки на высоких каблуках. Этого человека звали Дима. Музыка была такой громкой, что мне приходилось наклоняться к нему, иначе мы друг друга не слышали. Со мной был переводчик. Я попросил Диму снять дымчатые очки, чтобы можно было увидеть его глаза. Он нехотя снял. «Что вы хотите спросить?» Я об этом не думал и потому спросил. «Дима, вы богаты?» «Да», — ответил он. Я спросил, насколько он богат, и предположил $5 миллионов. Он фыркнул. 50 миллионов? Он ответил, что это ближе к истине, но все же меньше его состояния. Хорошо, заметил я. Допустим, у вас 100 миллионов. Судя по всему, вы жулик, вор, сказал я ему. Он стал мне втолковывать, что не делает ничего противозаконного, что в стране не работает конституция, нет порядка, и что вообще сейчас все озабочены только личными делами. «Вы женаты?» — спросил я его. «Да». Он был примерно моего возраста, и поэтому я спросил, есть ли у него внуки. Он ответил, что есть. Тогда я заметил, что в 20-е годы в Америке тоже были жулики, которые работали на грани закона, вроде Джеппи Моргана, Карнеги и других. Однако к концу жизни они стали кое-что понимать, что нельзя только брать у общества и ничего не отдавать. Они стали строить музеи и больницы. Даже Пабло Эскобар, сказал я ему, прежде чем был убит, даже Дон Пабло строил поселки в пригороде Меделина. «И вам тоже нужно что-то сделать», — убеждал я его, «чтобы хоть как-то компенсировать то, что отняли у людей». В ответ Дима разразился длинной тирадой по-русски. В конце концов, мой переводчик повернулся ко мне и растерянно сказал: «Мистер Дэвид, я очень извиняюсь, но Дима сказал «fuck off».
I'm sorry to tell you, Mr. Dima says fuck off.
Лично ли на радио Свободы перевести это выражение?
Джон Ле Каре, запись 98 года. После рекламы и сводки новостей продолжим радиожурнал «Поверх барьеров». Впереди у нас разговор о франкфуртской книжной ярмарке и о книге Беттины Штангнет «Эйхман до Иерусалима».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Россия переживет, если ей откажут в присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом заявил в среду президент России Дмитрий Медведев в подмосковных Горках на встрече с представителями общественного комитета своих сторонников. В Каякенском районе Дагестана неизвестные в среду ранили 4 полицейских. Россия и Белоруссия завершили переговоры о покупке «Газпромом» оставшихся 50% Белтрансгаза и об условиях нового газового контракта. Переговоры между США и Россией о развертывании в Европе американской системы противоракетной обороны зашли в тупик. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Парламент Греции в среду вечером дал предварительное одобрение законопроекту о дальнейшем сокращении государственных расходов. Документ необходимо принять, чтобы Греция получила очередной транш международной финансовой помощи и избежала банкротства. Изменение договора Европейского Союза не является запрещенной темой. С таким заявлением выступила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на торжестве в честь президента Европейского Центрального Банка Жана-Клода Трише, который уходит в отставку в конце октября. В Сирии, по уточненным данным, в среду погибли не менее 16 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду прибыла в Афганистан с необъявленным визитом. Ожидается, что в четверг она встретится с президентом Хамидом Карзаем и другими руководителями страны, а также с представителями гражданского общества. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что турецкие войска продолжают операцию по преследованию курдских боевиков, напавших на несколько блокпостов и полицейских участков на юго-востоке страны. Совет Безопасности ООН в конце недели может принять резолюцию, осуждающую насилие в Йемене.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Эксперты, пишущие о Букеровской премии, не забывают упомянуть, что книги, вошедшие в этом году в шорт-лист, необычайно хорошо продаются. Причем лидирует московский триллер «Роман Подснежники». Это, конечно, примечательно в ситуации, когда продажи и, соответственно, тиражи бумажных книг падают из-за перехода на электронные форматы. Многие участники, завершившиеся 16 октября во Франкфурте книжной ярмарки, говорили об атмосфере растерянности и уныния, несмотря на все декларации и провозглашенный директором Юргеном Баосом девиз этого года «Новое мышление». На франкфуртской ярмарке работал Александр Манхайм.
Я решил первым делом зайти на российский стенд и попросил Николая Овсянникова, генерального директора, рассказать нашим слушателям о развитии отношений с этой книжной ярмаркой.
На нашем стенде присутствуют книги примерно 70 издательств. Собрали небольшие издательства, так как финансовые возможности у них не позволяют отдельным стендам участвовать, поэтому вот коллективным стендам это гораздо проще.
Некоторые средства массовой информации Германии отмечают с сожалением, что на немецкий язык очень мало авторов переведено. Что это? Это кризис вообще книжного рынка или же это отражает ситуацию в современной российской литературе?
Кризиса в современной российской литературе нет. Может быть, беда наших издателей, они не научились продавать. Они больше покупают, у нас все тяга к западному, к зарубежному, быстрее купить, там, перевести, сдать у нас. Все западное, все самое хорошее.
Участвовавший в дискуссиях на книжной ярмарке Джон Ралстон Саул, президент Международного пен-клуба, напомнил, что в заключении по политическим мотивам во всем мире находится по меньшей мере 150 писателей и журналистов. На мой вопрос, не кажется ли ему, что власть, придержащая в странах с тоталитарным режимом, просто игнорирует призывы пен-клуба, он ответил.
Хотя, может быть, и не так часто, но нам все-таки удается вызволять из тюрем наших коллег. За 90-летнюю историю нашей организации мы научились бороться и отстаивать свободу слова. Я не думаю, что настанут времена, когда свобода мысли и слова будет полностью признаваться и уважаться во всем мире. Но мы добьемся значительных успехов, когда к этой борьбе присоединится каждый мыслящий и читающий человек. Без борьбы мы можем многое потерять.
Традиционно организаторы ярмарки приглашают на нее литераторов, журналистов из стран с тоталитарными режимами, тех, кто не может говорить в полный голос, а вынужден оглядываться на цензуру. В качестве одного из таких гостей во Франкфурт прибыл президент белорусского пен-клуба Андрей Ходанович. Андрей, я прошел мимо стенда Белоруссии. Он выглядит довольно-таки убого, и мне трудно понять, зачем они вообще сюда приехали с таким стендом. Отражает в определенной мере состояние этого стенда, состояние жизни Беларуси?
Думаю, что и да, и нет. Думаю, что этот стенд убог настолько, насколько Беларусь представлена официальной точкой зрения, да, Беларуси. То же самое вы бы увидели на официальной книжной ярмарке, которая обычно в феврале проводится в Минске. Лучшее, что там можно увидеть, это, скажем, иллюстрированные альбомы фотографий, кулинарные книги, специальная литература и прочая продукция, которой власти, грубо говоря, не страшно, да? Еще неплохо представлена классика, да, в этом смысле для власти хороший писатель, мертвый писатель, который уже высказался, да, его можно разобрать на цитаты и грамотно использовать, скажем, министром культуры или кем-то, это уже не страшно. Когда начинается современная литература, она попадает в параллельное измерение, куда-то на маргинес, она совершенно игнорируется. Действительно, существуют черные, например, списки писателей белорусских, которых не рекомендуется упоминать по государственному телевидению, радио, в других СМИ. Но вместе с тем существует параллельная Беларусь, сумма независимых изданий и издательств, ограниченным достаточно тиражом издаваемых, но часто попадающих все-таки, что меня удивляет иногда, в книжные магазины, тиражом там 300, 500, иногда 1000, 1500 экземпляров книг, действительно независимо мыслящих и интересно художественно, да, мыслящих авторов. В Беларуси выросло несколько поколений классных, совершенно европейских, с одной стороны, а с другой стороны, белорусских поэтов, чуть меньше прозаиков, эссеистов, но они тоже есть. И вот такая ситуация. С одной стороны, полузапрещенность, а с другой стороны, запретный плод сладок, и поэтому дополнительный кредит доверия, да, сталкиваясь с бессовестным враньем во всех медиах, читатели, публика по-прежнему, как когда-то, скажем, в поздние брежневские времена или в оттепельные времена, помните, поэт в России больше, чем поэт, да, или во времена польской солидарности, ищет какие-то ответы на вопросы у литератора. Это и комфортная ситуация. Сразу же атмосфера электризуется твоих выступлений, много людей приходят, презентации успешные какие-то, такие тоже полуразрешенные, полузапрещенные, странные, да, в университетах, но ректор или декан, например, серьезно рискует работой, разрешая такие встречи, или директорка, директриса библиотеки, да, или директор школы. А с другой стороны, существует вот такое искушение, о котором я постоянно напоминаю своим коллегам, вот эта атмосфера, когда на халяву у тебя повышенное к тебе внимание и есть желание услышать какие-то актуальные ответы, какие-то актуальные комментарии, легко забыть про грань между литературой, скажем, и публицистикой, да, литературой и журналистикой, как когда-то сюрреалисты Барбюса критиковали, не роман, а большая газетная статья, да, вот не хотелось бы, то есть лучшим нашим авторам, по-моему, хватает чувства меры, такта и таланта избегать всех этих сцил и харибт, создавать литературу, которая будет интересна не только сегодня, но и завтра. Маразматический режим неизбежно закончится, лучше, хуже, но что-то другое, и кто-то другое рано или поздно придет на смену, да, тому гражданину, который сейчас находится у нас у власти, важно, чтобы литература не тратила актуальность, да, не превратилась в литературу второй свежести вместе с белорусскими политиками второй свежести.
Существуют какие-то препятствия в общении между белорусскими литераторами и западными, в частности, вот с немецкими? И ощущаете ли вы определенную поддержку со стороны немецких писателей, журналистов?
И немецких, и, скажем, чуть шире европейских, западноевропейских. Например, со времени 19 декабря и того, что у нас происходит, просто шквал, если можно в позитивном смысле употребить это слово, солидарности, поддержки. Журналисты, которые иногда, рискуя не получить в следующий раз визу, пишут о Беларуси то, что думают. Переводчики, которые с удвоенной энергией начинают переводить на литовский, на украинский, на польский, на немецкий, на шведский белорусских авторов. Вот этот круг прежде всего вспоминается. Масса каких-то чтений, изданий в поддержку, например, конкретно Владимира Никляева в то время, когда он находился сначала в КГБшной тюрьме в Американке, а потом под домашним арестом. Литературные премии для него, в том числе, например, премия фестиваля Биеннале поэзии в Москве, естественно, на которую он не смог, ограниченный в передвижении, приехать и получал ее по скайпу, если можно так выразиться. Естественно, приятно. Чтение Никляева по-польски, по-литовски, по-шведски в этих странах. То есть можно только сказать спасибо переводчикам, литераторам, коллегам, какие-то воззвания, открытые письма, начиная с Евтушенко и заканчивая его многочисленными младшими коллегами в поддержку и Никляева, и шире Беларуси, белорусских литераторов, белорусских политиков, белорусских преследуемых. Естественно, я ощущаю поддержку. Другое дело, тема Lost in Translation, да, что теряется в переводе и вот несовпадение каких-то форматов. Естественно, западному человеку, смотря на Беларусь, очень просто упростить культурную ситуацию до детской сказки. Значит, есть несомненное зло, метафорой Гарри Поттера воспользуюсь. Вот есть тот, кого не называют, да, белорусский лорд Волан-де-Морт. Есть, условно говоря, вот такой Хогвартс, Гриффиндор, наивные борцы со злом, белорусская оппозиция. Не знаю, готов ли теперешний читатель воспринимать несколько сложнее. Я очень признателен шведским коллегам, которые, вот я недавно вернулся познакомился с Гетеборгской книжной ярмаркой, где у меня вышла книжка стихотворений. Но эта книжка стихотворений характерно называлась «Свободные стихи». То есть, с одной стороны, это намек, что вроде верлибры были выбраны по определению свободности, а с другой стороны, на такое вот свободомыслие и вольнолюбие. Я, с другой стороны, не самый политический автор, и все-таки хотел, чтобы во мне видели эстетическое какое-то измерение. Вот чтобы во взгляде, ну, я не только про себя, я про своих коллег, чтобы вот такого упрощенного форматирования не возникало, чтобы за политической деятельностью, а она не от хорошей жизни. Та ситуация, которую Иосиф Бродский описывал, не лезь в политику, пока она не лезет в твои дела. Только она сейчас лезет в наши дела, поэтому сложно воздержаться иногда от комментариев, от высказываний, повысить голос и перейти на крик где-то. Вместе с тем-то доминанта высказывания остается эстетическое, да, вот это эстетическое измерение, оно иногда пропадает, а очень жаль, потому что мы в жестах своей политической солидарности можем просто проморгать интересную литературу, которая существует по соседству, и может быть интересна как таковая. Вот это вот опасность восприятия белорусской литературы в Европе. Она интереснее, чем просто наивно-оппозиционная.
С главой белорусского пен-центра, поэтом Андреем Ходановичем на Франкфуртской книжной ярмарке говорил Александр Манхайм. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Германии премия за лучшую нехудожественную книгу года, учрежденная телерадиокорпорацией НДР, присуждена книге Беттины Штангенет «Эйхман до Иерусалима». Как говорится в решении жюри, премия присуждена философу-историку за убедительную корректировку образа нацистского преступника. Адольф Эйхман, возглавлявший отдел, занимавшийся организацией уничтожения евреев Европы, был выкраден в мае 60-го года в Аргентине агентами израильской разведки Моссад и после суда в Иерусалиме казнен. В названии книги слышна полемика со знаменитой работой Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла». Слово нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру.
Многим в Германии долгое время казалось, или многие хотели убедить себя в том, что на процессе в Иерусалиме об Адольфе Эйхмане стало известно и было сказано все. И образ малообразованного, закомплексованного винтика нацистской машины уничтожения утвердился с тех пор, как показывает книга Штангнет, благодаря тому, что Эйхман талантливо сыграл роль именно такого человека, который якобы не выходил из-за своего письменного стола и выполнял чужие приказы. На процессе в Иерусалиме Адольф Эйхман говорил:
«Я осуждаю санкционированную тогдашним руководством Германии деятельность по уничтожению евреев. Я никогда не был антисемитом, но я был националистом. Я получил приказ составить расписание депортаций, учтя все, что с этой задачей связано. Так как вы требуете от меня, господин председатель, суда дать ясный ответ, то я должен заявить, что уничтожение евреев я считаю одним из самых тяжких преступлений в истории человечества».
Но вот другая магнитофонная запись, сделанная в 1957 году в Буэнос-Айресе, то есть до Иерусалима.
«Если бы мне пришлось стать комендантом концентрационного лагеря, я действовал бы так же, как и другие. И если бы я получал приказы расстреливать евреев или отправлять их в газовые камеры, то будьте уверены, я выполнил бы эти приказы».
Это истинный Эйхман, и он откровенно и не без гордости излагает свое кредо в Буэнос-Айресе в многочисленных беседах с голландским эсэсовцем Вильямом Зассеном, который записывал разговоры с Эйхманом на магнитофон. Вот еще один фрагмент.
«Если бы мы убили 10 300 000 наших заклятых врагов, то только тогда наша миссия была бы выполненной».
Книга «Штангенет» насчитывает 535 страниц текста и 1200 сносок на 120 страницах справочного материала. В ней немало доселе неизвестных страниц, написанных лично Эйхманом, в частности, его неотправленное письмо на имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Беттина Штангенет говорит о возникновении своего замысла.
Я, как и многие, долго верила, что достаточно изучать процесс в Иерусалиме, интересоваться тем, как Эйхман там себя вел, что говорил, и сравнивать эти сведения с нашими знаниями о Холокосте. Позже я обратила внимание, что в этой истории есть пробел между 1945 и 1960 годами, когда Эйхман скрывался, и мы ничего не знали о том, где он, что делает и что думает. А это, в свою очередь, связано с начальным периодом истории ФРГ, о котором мы также, на удивление, мало знаем.
Эйхмана цитировали на Нюрнбергском процессе со слов его бывшего сослуживца Вильгельма Хетля, а именно его высказывание в августе 1944 года о числе уничтоженных нацистами евреев. Именно со ссылкой на это высказывание Эйхмана и вошла в обиход страшная цифра 6 миллионов жертв.
По словам Эйхмана, прозвучавшим на Нюрнбергском процессе, 4 миллиона евреев погибли в лагерях смерти, и еще 2 миллиона были убиты специальными подразделениями, занимавшимися уничтожением не только евреев, но и других групп населения на оккупированных территориях. В этой связи часто говорится о стихийных, несанкционированных действиях, но при этом Эйхман знал об этих акциях достаточно, чтобы назвать точные цифры. Историкам потребовалось немало времени, чтобы оценить реальные масштабы уничтожения евреев, и получилось как раз то число, которое Адольф Эйхман назвал еще в 1944 году. Это показывает, как хорошо Эйхман был информирован, в частности, об акциях уничтожения, в организации которых он участие не принимал. Похоже, что эти действия вовсе не были произволом на местах, как думают некоторые. Акции спецподразделений были хорошо подготовленными, систематическими и задокументированными, иначе в распоряжении Эйхмана не оказалось бы точных цифр.
Может быть, самое главное открытие книги «Штангнет» – это то, что Эйхман был полной противоположностью немецкому образу так называемого преступника за письменным столом, чиновника, только выполнявшего предписания начальников.
Этот образ мелкого чиновника создал сам Эйхман на процессе в Иерусалиме. Его можно понять, он хотел представить себя лицом незаметным и незначительным. Но образ клерка не соответствует тому, что делал Эйхман. Когда я проанализировала его деятельность по документам, возник совсем другой образ человека, который курсирует по Европе, встречается с крупными политиками и при этом успевает присутствовать на расстрелах заключенных, в концлагерях он инспектирует газовые камеры, он постоянно в разъездах, и подчас его собственные сотрудники не знают, где он в данный момент. Это практик, который все время в пути. Он был занят убийствами и хотел быть в этом деле перфекционистом. Конечно, такой автопортрет был для Эйхмана в Иерусалиме невозможен, так как он выглядел бы тогда значительной фигурой, каковой и был в действительности. В образе зла, который исходит не от конкретного человека и не от человека вообще, а от системы, бюрократии, есть нечто весьма соблазнительное, потому что тогда все являются жертвами и не остается ни одного преступника. Если сам человек является только винтиком механизма, каковым пытался представить себя Эйхман, если он только винтик, то тогда уж тем более винтики все те, кто был вовлечен в преступление меньше его, и те, кто знал о преступлениях. И это очень соблазнительная теория, по которой единственным злом в национал-социализме являлась сама система.
Я спросил Беттину Штангнет, не будет ли верным назвать Эйхмана менеджером Холокоста.
Я не могу употребить в отношении Эйхмана слово «менеджер». В процессе уничтожения евреев он был, несомненно, одной из главных фигур. Были и другие, на первом месте, конечно, Адольф Гитлер, который хотел осуществления ванзейского плана. Но роль Эйхмана в уничтожении евреев, а также в депортации поляков и цыган, была, несомненно, более значимой, чем казалось раньше. Он, в частности, был серьезно вовлечен в процессы принятия решений. Он во многом участвовал, иногда и там, где мы его раньше не могли разглядеть. Перед судьями в Израиле он, конечно, пытался преуменьшить свою роль и свое участие, и это понятно. Но появившиеся в последние годы документы показывают его участие во многих делах, в которых мы его раньше не видели и даже не предполагали увидеть. Так что его роль до недавнего времени недооценивалась. В беседах с Зассеном в Аргентине Эйхман показал, как можно обладать властью, не будучи в ее верхнем эшелоне, как подчиненный должен информировать своего начальника ради получения приказа, который ему, подчиненному, желателен. Если вы принимаете решение, вы зависите от того, как излагают обстоятельства дела ваши подчиненные. Вы ведь не можете лично присутствовать везде. Это означает, что каждый подчиненный может, если захочет, подталкивать начальника в том или ином направлении. Конечно, нельзя сказать, что Эйхман манипулировал начальниками. Все они хотели убивать. Это было целью этого преступного режима. Но Эйхман умело создавал себе пространство для маневра и сам подтверждал в беседах в Аргентине, что не столько подчинялся приказам, как говорил потом в Иерусалиме, сколько сам вдохновлял те приказы, которые хотел выполнять.
Хотел же Эйхман максимальной эффективности так называемого окончательного решения еврейского вопроса, поэтому даже в конце войны, которую он уже видел проигранной, он ездил в Освенцим-Аушвиц с целью добиться увеличения уничтожения узников в газовых камерах с 10 тысяч до 12 тысяч человек в день. Он требовал и получал вагоны, которых не хватало армии, и говорил, что понимает, что война проиграна, но его борьба, его война еще не окончена. Чем можно объяснить такое рвение Эйхмана даже тогда, когда другие уже думали о собственной судьбе и о поисках спасения? Говорит Беттина Штангнет.
Эйхман верил в расовую теорию. Это была вера, а не знание. Он верил в борьбу рас за выживание на планете и в то, что в итоге только одна раса должна победить. И ему, как и его кумиру Гитлеру, евреи казались умнейшей расой на Земле. Поэтому, в понимании нацистов, они и представляли для арийцев наибольшую опасность, угрозу их господству. Это очень странное представление о том, что ты сражаешься с невидимым врагом. У евреев ведь не было своего государства, на которое можно было напасть. Они были повсюду. И этот враг был местом проекции страха. И страхи позволяли видеть в евреях угрозу, которой на самом деле не было. Теория мирового еврейского заговора существовала давно, и она была дополнена теорией борьбы рас. В Германии появились расовые законы. Эйхман был убежденным расистом-антисемитом. Он верил в войну рас, как сегодня некоторые верят в борьбу культур. Для него борьба с врагом была обязанностью, необходимостью, а представление о толерантности и взаимопонимании он считал предательством немецкого народа. Он думал, что в борьбе с еврейским врагом все средства хороши. Он хотел только одного – быть немцем и только немцем. Это была его вера. Поэтому он считал правильным, что немцы начали борьбу против этой, как ему казалось, опасной еврейской расы. Он сожалел только о том, что ему не удалось осуществить план Ванзейской конференции до конца. Было бы слишком простым считать мышление Эйхмана патологией, а его самого душевно больным. У каждого человека есть свои представления о мире, свое мировоззрение, являющееся смесью из знаний и предрассудков. Руководствуясь своими представлениями, человек действует. Мировоззрение Эйхмана было чрезвычайно агрессивным и не признавало никаких ограничений, в частности, тех границ, которые мы называем этикой, моралью, правами человека. Он не верил в само существование этих понятий. Он верил, что человека определяет только инстинкт выживания, который оправдывает все. Можно сказать, что он считал мораль просто проявлением слабости. Он верил в тотальную войну, которая будет продолжаться до тех пор, пока один из противников не погибнет. Такие представления возникли еще в XIX веке и получили широкое распространение. Эйхман не знал меры, и не он один. Такова была вся система, в которой он действовал. Все они были убеждены в том, что скоро ресурсы на планете начнут истощаться, и за них придется вести борьбу. Мы и сегодня видим людей, рассуждающих о предстоящей нехватке воды или энергоресурсов. Можно назвать таких людей больными, но таких больных много. Разница только в атмосфере и времени, в которых эти люди существуют, в условиях, которые не дают им превратиться в убийц. У нас сдерживающим механизмом является правовое государство. Но тогда его не было. И изучение истории Эйхмана приводит к выводу, что человек должен быть весьма осторожен и осмотрителен в своих мыслях. Ибо мысли очень быстро могут превратиться в дела, быстрее, чем мы ожидаем. В мышлении мы можем сломать барьеры, которые потом невозможно восстановить, так как человек уже действует. Карл Ясперс сказал однажды, что это была важная задача философии – ответить людям после 1945 года на вопрос «На какие мысли я вообще имею право?» Разговор здесь не о свободе мышления, так как мышлению позволено все, а о вопросе, когда мыслитель должен поставить барьер в своих раздумьях, когда должна возникать этика в самом мышлении. Подобными вопросами Ихман никогда не задавался. Он был убежден, что только тот, кто радикально следует своим инстинктам, например, инстинктам убийцы, защищающего свой народ, в конечном итоге и выживет.
Как сочетались такие взгляды с религией, с полученным Эйхманом в семье, строгим религиозным христианским протестантским воспитанием?
Он не был религиозным. Национал-социалисты верили в нечто, называемое Богом, которого видели в силах природы, и это был Бог войны. Себя они считали инструментами своего Бога, частью божественной силы. Христианство играло роль в жизни некоторых нацистов, но не в жизни Эйхмана. Для него христианство было еврейским. Библия и Евангелие для христианина образуют единство. Но Эйхман считал Библию сугубо еврейской книгой и на этом основании отвергал христианство. Он очень страдал от того, что его жена оставалась убежденной католичкой и регулярно читала Библию. Эйхман разорвал ее Библию, но позднее стал снисходительнее к вере жены, когда понял, что и так слишком много у нее отнял, и отнимать еще и веру было бы слишком жестоко. Но для него самого христианство, повторюсь, было и оставалось еврейской религией, и поэтому он его радикально отвергал. В Аргентине он страдал от необходимости жить под чужим именем. В нацистской Германии он сделал стремительную карьеру. Многие знали его фамилию, его боялись. Одни восхищались им, другие презирали. Но он был в центре внимания. Шефу гестапо Генриху Мюллеру приписывается фраза: «Если бы у нас было 50 Эйхманов, мы бы выиграли войну». И вот Эйхману было суждено в одночасье стать никем, утратить фамилию, вызывавшую страх. Он был человеком власти, и этого чувства власти не хватало ему в Аргентине. Он мечтал о возвращении в Германию. И на меня произвел впечатление его последний перед казнью поступок. Он обратился к жене с просьбой, чтобы его последний, четвертый сын, который родился в Аргентине и носил, в отличие от братьев, фамилию Клемент, под которой Эйхман скрывался, чтобы этот сын тоже взял его фамилию Эйхман. Это все было проделано официально через адвоката. Казалось бы, можно уберечь своего ребенка от судьбы быть сыном Адольфа Эйхмана. Но для самого Эйхмана его собственная фамилия отождествлялась с вкладом в историю, которым он гордился.
С Беттиной Штангнет, автором книги «Эйхман до Иерусалима», удостоенной в Германии премии за лучшую нехудожественную книгу года, говорил Юрий Векслер. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.